Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я с радостью приветствую в студии нашу новую гостью Людмилу Павловну Медведеву, справщика богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидата исторических наук. Людмила Павловна 12 лет была заведующей отделом богослужебных книг издательства Московской Патриархии, крупнейшего издательства Русской Православной Церкви. И нашу сегодняшнюю беседу, Людмила Павловна, я хотел бы начать с того, чтобы вы немножко рассказали нашим слушателям о том, как начиналась ваша работа в этом издательстве и о тех людях, которые вас окружали, потому что это была другая эпоха, другая история, хотя она, конечно же, связана с сегодняшним днем. Без этого не было бы нашего сегодняшнего дня.
Ну да, да, пожалуй, вы правы. Но действительно, если рассказывать о себе, то только с той точки зрения, чтобы можно было рассказать немножко про то, что происходило в церкви, тоже, собственно, 30 лет назад, да, потому что я в церковном издательстве работаю с 85-го года. А в церковном издательском деле, так бы я сформулировала, да, с 85-го года. То есть, действительно, 30 лет, да, поэтому я и говорю, справщик богослужебных книг с 30-летним стажем. Пришла я в это издательство на улице Погодинская, ну, там и сейчас находится эта структура, сейчас там две структуры, издательский совет и издательство Московской Патриархии. Тогда, в те годы, это была единая структура, она называлась издательский отдел, вот, возглавлял ее преснопамятный владыка Петерим, вот, и пришла я туда, уже закончивши филфак МГУ, поработав. Вот, и, собственно, меня позвали в фототеку, там, знакомые, да, позвал-то кто? Есть такой батюшка, он сейчас на Лыщиковой горе, настоятель протоиерей Владимир Ригин. Он тогда был молодой священник, он из-за подьяконов владыки Петерима, и его попросили в фототеку найти девушку, которая бы вот помогала там вести аккуратно, значит, все дела, вот, чтобы там разбирать всякие там контрольки, негативы и прочее, чтобы был порядок. А я такой человек по натуре занудный, люблю все упорядочивать. Вот. И я сказала, ой, как хорошо. Вот. А еще мне отец Владимир сказал тогда, ты ведь филолог, ты иди в фототеку-то, там разберутся. И с этим благословением я и пошла. Пришла в фототеку, понравилось заведующий, потому что действительно мне там дали какие-то ящики разбирать, я их там старательно забрала, там все там структурировала, систематизировала. Вот. Но когда меня, значит, за фототекой Надя Симонова, сейчас уж Надежда Симоновна, солидный человек, она, не знаю, в какой должности, но она сейчас в музее Данилова монастыря работает. Может быть, даже заведующего, не знаю точно. Вот. И она меня повела к одному из заместителей владыки Петерима, чтобы представить молодую сотрудницу, что вот я возьму себе эту девочку в отдел, все. И привела меня к архимандриту Тихону. Архимандрит Тихон – это нынешний новосибирский владыка, митрополит новосибирский, иберский, да, Тихон Емельянов. Вот мы пришли к отцу Тихону, он стал меня расспрашивать, что да как, что я закончила, там, чем я занималась, какой у меня диплом, там, чего я знаю, что я хочу. Вот. И, ну, казалось, что диплом у меня по палеографии, что ездила я в археографические экспедиции с историками, что книги знаю богослужебными, еще кое-что он меня расспросил. И говорит, знаешь, Надя, ты себе другую девочку найдешь, а это я себе забираю. Как, что, вот. Все, говорит, Надя, эта девочка мне нужна. Потому что тогда архимандрит Тихон, он курировал минейную группу. То есть это был такой отдел, так называлась-то группа, группой назывался, но это был такой отдел, который работал над так называемыми зелеными минеями. Вот кто у нас в храме служит, там, да, имеет отношение к клирусу, вот представляет, это такой 24-томник, да, вот. И они издавались в то время, по владыке Петерима, 12 лет. Сдавались они. И в то время как раз уже вышел апрельский том к 85-му году. Вот, ну, сентября, значит, до августа, да, там идут. И послали меня к отцу Андронику Трубачеву, потому что он как раз занимался непосредственно службами. Вот, он дал мне задание. Как сейчас помню, это была служба Коневской иконе Божией Матери. Вот, сказал, вот, посмотрите, здесь вот, по-моему, какие-то есть там неправильности в языке. Я почему смеюсь, потому что он меня спросил, вот тут вот так, вот так, вы вообще как, церковно-славянский-то язык знаете? Я так испугалась, он такой строгий, я говорю, а где критерий, какой критерий? Он говорит, ну мужской род от женского отличаете? Я говорю, да, ну вот, по-моему, здесь не такое должно быть окончание. Я говорю, да, вот не такое окончание. Ну вот, говорит, идите домой, вот посмотрите, значит, как сделать, принесете. Я так в страхе, в таком, очень суровый батюшка. Вот, пошла домой, там все, значит, как-то что-то сделала. Через неделю он приехал опять из Лавры, я пришла к нему, значит, все там показала, какие у меня там соображения, какие вопросы, где там какие запятые, где какие окончания. Ну, смотрел, сказал, что да, все хорошо, давайте, значит... То есть ему понравилась моя работа, и он сказал, знаете, мы вот хотите, мы вас берем. Я говорю, хочу, интересно. Вот. И так вот, значит, я просто пришла туда работать. Ну, причем, конечно, родители мои, я очень люблю своих покойных родителей, они немножко так, это был все-таки 85-й год, если мы так признаем, что там потом дальше было. А вообще-то это самый такой, знаете, махровый, что называется, да, такой переходный период. Вот. И родители, конечно, немножко были взволнованы таким моим решением, что я вот хочу идти именно официально с трудовой книжкой в церковную структуру.
Похоронить себя для науки.
Да, понимаете, вот мама очень переживала, так сказать, МГУ, красный диплом, там, как же так, вот что такое, конец карьеры, что называется. А папа у меня был такой философ по натуре, вот, а я еще из трех сестер, я вот его любимая дочка средняя. И он так послушно говорит, иди, это твое. Папа, это вообще, так сказать, это моя, так сказать. До особого разговора у нас не о папе речь, да, я, значит, вот к издательству вернусь. Но действительно, это было такое отцовское благословение, вот, иди, это твое. И я пошла, да, я вот работала в этой именинной группе. То есть в чем моя функция заключалась? В том, что нужно было... Как сказал, опять-таки, не я один, значит, иеродиакон, сказал, вы, говорит, стилизуете древние тексты под XIX век. Действительно, вот в эти минеи было включено очень много текстов, которые раньше не входили в основной минейный корпус, и они все были с точки зрения языка вот такие разношерстные, так бы я сказала. И действительно, ну, филологи меня поймут, нужно было где-то что-то... А потом ведь в рукописях часто бывают так называемые темные места, когда просто непонятно, что. Значит, нужно какой-то придать смысл. Вот как мы работали. Я говорю, отец Андроник, если мы здесь поменяем окончание, тут поставим запятую, будет такой смысл. Если мы меняем вот два этих окончания, другие, будет такой смысл. Какой смысл? Почтительнее. Вот такой, говорит отец. Все, значит, вот так вот мы работали.
Да? Я только сразу задам вопрос, да. И думаю, слушатели тоже, может быть, зададут этот же вопрос.
Конечно, да.
А что вы взяли за основу вот этих 12-томных миней? То есть до революции богослужебный круг нашей Русской Православной Церкви был как-то регламентирован?
Да, он был регламентирован. И достаточно длительное время издавался такой корпус вот миней, если мы говорим именно о минеях. Что такое минеи, да, так, к слову? Вот многие знают, а, это чьи-то минеи, там, типа Дмитрий Ростовский. Не совсем так, да. Чьи-то минеи – это именно минеи до чтения. То есть это такие минеи, где на каждый день жития святых. А вот эти самые минеи, с которыми я в свое время имела честь, да, работать, это минеи служебные называются они, да, или богослужебные. Там содержатся службы на каждый день года, да. Именно поэтому минеи – это такая многотомная книга, вот обычно она в 12 книгах на каждый месяц, да. Вот. И даже почему такое название «минея»? Да, это по-гречески значит «месячная книга». То есть, да, вот, поэтому собрание минеи на 12 месяцев. Ну, а, кстати, вот «Зелёных» там 24 тома получилось. Почему? До начала 20 века, последний раз 12-томник минеи выходил до революции в 10-х годах. Я точно не скажу, 13-14, вот так. Вот. И редко кого из новопрославленных святых, да, включали вот в этот общецерковный корпус, так скажем, да, и параллельно вот с этим таким общецерковным корпусом, как бы обязательным для всех церквей, что значит обязательным, там на каждый день была одна, максимум две службы. Почему? Потому что по уставу нельзя соединить память больше, чем двух там святых или двух праздников, да, вот поэтому, значит, на каждый день одна, максимум две службы. И был такой общецерковный корпус. Но параллельно с этим в церкви всегда существовали, возникали новые тексты местным каким-то святым, да, вот страна большая у нас, да, гигантская, и, значит, где-то вот, допустим, у нас, например, вот в средней полосе преподобный Сергий, ну, первый святой, да, а, например, на Урале за Уралом, там Симеон Верхотурский на уровне нашего преподобного Сергия, да, а у нас в Средней России, может быть, про него мало кто знает даже, да? Вот это только маленький пример такой, к слову, пришелся. Но так вот было очень много, что это существовало в рукописях или в местных изданиях. Потом, когда делали эти минеи, что решили еще? Взять святых сербской церкви, которые у них прославлены, да? Ну, у нас же единое православие, будем их почитать. Взять каких-то святых грузинской церкви, которые у нас не вошли. Взять там, опять-таки, греческих, да, каких-то святых. Взять тех святых, которые, допустим, в Америке прославились тоже, да, там, в многих других странах, потому что мы все православные, мы имеем право их почитать, да, но часть служб была, скажем, там, допустим, по-грузински непереведенная, там, по-гречески непереведенная, в Америке там по-английски писали и пишут, да, значит, непереведенная. Значит, велась такая работа по собиранию в единый корпус тех служб, которые не входили в основной минейный круг.
Это колоссальная работа.
Колоссальная работа. Почему ее владыка Петерим затеял? Когда он ее затеял? Он затеял в 70-е годы. 1970-е годы. Первый том сентябрьский, это 78-й год вышел. Значит, в 70-е годы это было затеяно, да? Почему? Вот мы с вами жили в 70-е годы, да?
А как церковь жила до этого времени, в советский период?
В советский период до этого пользовались теми книгами, да, которые были изданы до революции. В 45-м году было возобновлено книгоиздание. Церковное, кстати, первое издание, вот в 45-м году какое вышло, как вы думаете, что было издано? Была издана служба всем святым в земле российской просиявшим, да,
потому что... Афанасия Сахарова.
Да, ну, отчасти Афанасия Сахарова, он принимал активное так сказать, участие, большая там его авторская часть, можно так сказать, там были еще другие гимнографы, и издали именно эту службу. Все помнили, что 22 июня 41-го года, это было воскресенье, день памяти всех святых в земле российской просиявшим, память всех русских святых. И вот это было первое издание, которое в момент возобновления издания богослужебных книг в Советском период было подготовлено и издано. Но это целая вот история, там, кстати, я вот как раз как историк защищалась по этой теме, как издавали богослужебные книги.
Ну, это именно. Очень
да, это целое отдельно, можно читать лекции там и так далее. А мы сейчас просто говорим вот про тот момент, когда я пришла, это про то время, которое мы с вами еще помним, да, вот 70-й год мы помним. Это было время, когда действительно книг церковных было мало. Знаете, я когда дочке своей, которой сейчас 20 лет, я ей как-то сказала, к слову, что было очень трудно купить Библию. Так я ей сказала. Было очень трудно купить Библию. Она потом через некоторое время, когда мы с ней еще раз говорили, она говорит, знаешь, когда ты мне это говорила, я думала так, ну, приходишь в магазин, там вот Библия там в коричневой обложке, вот какая-то зелененькая там такая, вот какая-то такая. Очень трудно выбрать хорошую Библию.
Да, это очень хороший комментарий.
Понимаете? Очень трудно купить Библию, да. Вот.
Владимир Павлович, да, еще да, вопрос давайте. По поводу богослужебных давайте. Книг. Мы в этой студии хотели организовать программу, к сожалению, не получилось так. В силу некоторых причин. Ага. С протодиаконом Павлом Трошенкиным, если вы знаете.
Да, сейчас Павел знаю.
Под названием «Око церковное». Я предложил такое название. Так. Вот существует такой корпус, вы знаете, «Око церковное».
Да.
И отец Павел занимался, в частности, сравнением вот этих вот богослужебных указаний, скажем
так. Да-да-да, ну это типикон по-другому,
типикон, если, может быть, совершенно верно, типикон, да. И наших, да. Которые уже изданы, в частности, владыкой Петеримом. Почему-то мы нашли очень много мест опущенных, в связи с чем? Ведь, казалось бы, ну очень понятно, когда священнику буквально подробно прописывается, как держать кадила, сколько раз здесь делать возглас и так далее, все это упущено. Очень много купюр.
Галдин, не совсем поняла, о чем вы говорите, о каких изданиях. То есть при владыке Петериме было...
О дореволюционном.
А, дореволюционном?
Конечно, конечно. Типикон.
То есть как жил типикон до революции?
Да.
О, это вообще так вот просто, знаете, сходу не расскажешь. Да еще, чтобы было понятно радиослушателям, о чем идет речь. История типикона – это достаточно сложная история. Вот, историки этим занимаются, что там, чего и как было, что когда вошло и так далее. Но если я так правильно поняла вопрос, вы меня спросили, почему там много умолчания. Молчание в типиконе, да?
Да-да-да, но в современном, я имею в виду, да.
Это не только в современном, это всегда так было, понимаете, какая вещь.
Ну, чтобы не удлинять службу, это само собой.
Дело даже не в удлинении. Очень много в богослужебных книгах не пишется, потому что передается из уст в уста и от старшего к младшему.
Устная традиция.
Устная традиция, да. Это вот такое вот устное предание, которое очень активно, очень интересно и очень, так сказать, мало изучено. Понимаете, это особая тема, да, вот если говорить даже об истории устава и о том, как книги там существовали. Но вы знаете, я скорее не уставщик, я филолог.
Ну, да.
То есть если я могу что-то вот наиболее ответственно и квалифицированно рассказать, это, конечно, касается языка именно, текстов, да. Вот, и если будет интересно, вам, радиослушателям, с удовольствием. Да, вот могу поделиться своими знаниями. Ну, если вернуться к типикону, да, еще до Ладыки, это было издание 54-56 года. Почему так говорю? Потому что стоит дата одна на типиконе, а реально он вышел в другом году, и вот так его называют специалисты. Это был, собственно, репринт с одного из дореволюционных изданий. Вот, в конце было добавлено, от руки дописано несколько памяти, ну, несколько, там, десятка, там, два, наверное, так навскидку, если сказать, приписаны памяти, и там, Трапарий Кандак, тем святым, которые не входили в тот типикон, с которого делали репринт, да, и вот решили добавить уже, чтобы он был. Но это самые ранние 50-е годы. И потом вообще типикон так ответственно, вот именно на Погодинское с издательством, был переиздан, когда же мы там только... Вот, в 2002-м только сделали, вот перенабрали, сделали типикон, но вот сейчас, не знаю, там тираж разошелся или нет, может быть, еще он даже там не разошелся.
Я скажу слушателям, да, про гражданский шрифт. Действительно, и читибинеи, вот эти богослужебные, и типикон тоже гражданским шрифтом, да, расскажите?
Нет.
Расскажите, пожалуйста, как это все было.
Про гражданский шрифт, про минеи, да? Если мы вернемся к минеям, опять-таки, Дмитрий Ростовский издавал читьи минеи, а мы говорим про минеи служебные или еще по-другому богослужебные.
Я сказал, минеи. Да, богослужебные.
Да, да, богослужебные минеи, которые содержат службы, да, то есть что такое служба? Это то, вот пришли вы в храм, какой-то праздник, и в минеи содержатся те молитвы, те песнопения или те каноны, которые читают, да, именно посвященные этому празднику.
Ну, по сути, чинопоследование.
Чинопоследование складывается так в виде такой мозаики каждый раз. То есть это те слова, которые звучат в церкви именно на этот праздник. Можно вот рассказать радиослушателям, как устроено богослужение, пожалуйста, можно посвятить ему отдельное, да, вот занятие.
Это очень интересно.
Да, да, чтобы было понятно. Ну, так вот, когда берете том минеи, да, вот там на первое число, там берете там 1 сентября, там, да, там начало индикта, Симеон Столпник, да, и там есть стихиры, которые поются, тропари, там, по-моему, празднику и святому, да, там целый канон.
Ну, радиослушатели другому обращают внимание, наверное, да, те, кто ходит в храм, что, да, в основном этим пользуются регенты, уставщики.
Да, и чтецы, которые читают, которые канон, например, читают, верно, да, да. Это вот такая книга. Да, мы немножко стали говорить, как, да, Владыка это задумал, 70-е годы, отвлеклись мы немножко, да, помните, как дочка среагировала, трудно было Библию купить, да, а это действительно было невозможно купить. Я, кстати, скажу про себя, я, когда училась в университете в конце 70-х, в начале 80-х, я была филологом, и чтобы получить возможность читать в читальном зале Библию, на первом-втором курсе это было недоступно. На третьем курсе нужно было с кафедры принести бумагу, что у тебя такая тема, что она требует знакомства с Библией, тогда тебе ее выдают в читальный зал. Вот, а так где же я ее возьму? Так ее невозможно было. То есть вот именно вот такая достаточно закрытая, настолько было мало информации, да, об этом, что это тоже отдельная история. Это можно, если кто-то интересуется вот этой эпохой, свое впечатление рассказывать как-то отдельно. Но чтобы нам не растекаться мыслью по древу или мысью по древу, да, мы, значит, вернемся вот к минеи. Так вот, когда в 70-е годы запланировали, и пришла эта идея, да, Владыке ли это пришла, или вот еще был известный покойный архимандрит Иннокентий, да, вот, может быть, это ему эта идея пришла, да, вот как-то так, ну, там, источники говорят по-разному. Ну, думаю, что люди в беседе всегда друг другу что-то подсказывают. Была такая идея, вот издать бы к тысячелетию крещения Руси, уже тогда планировалось, 88-й год, издать бы минею всем русским святым. Потому что столько святых уже на Руси, да, и столько много текстов было известно, составлено, прославлено, что каждый день можно служить вот службу русскому святому.
Но, что... разумеется, это без, да, корпуса новомучеников.
Конечно, это еще без новомучеников, да. Ведь у нас как наши, вот, даже если календарь берете или тоже минею откроете, какой-то день, вот, скажем, индикт и Симеона Столпника отмечают все, и греческие церковь все, да, но есть какие-то святые, да, вот на 1 сентября, допустим, сейчас вот просто не вспомню, а, по-моему, Черниговская икона, по-моему, первая празднуется, скажем, это сугубо русская память, да, то есть можно найти на каждый день память русскому святому или русской святыне, да, и была такая идея, давайте мы, вот те минеи останутся, да, которые общецерковные, там они с греческими, со всеми памятями, со вселенскими, да, святыми, а мы сделаем вот русским святым. Ну, помните, был такой совет по делам религии при Совете министров, да?
Кураедов, по-моему, возглавлял.
В это время Кураедов был, да, вот. И этот проект, он, так сказать, кто-то говорит, зарубили, кто-то говорит, было встречено настороженно, что за еще какие-то минеи русским святым. И, как мне рассказывали осведомленные люди, тот же вот Владыка Тихон, да, сибирский, принял такое решение издать просто минеи. Просто минеи. Ну, нужна же книга богослужебная. Вот, а кто их издали? Триоди издали, там, что там, эпикон издали, там, требники издаем, там,
просто
служебники издаем. Мы просто, мы ничего не говорим, просто минеи издаем. Есть такая книга богослужебная? Есть. Вот мы минеи издаем. Ну, как мы их издаем? Мы их издаем не репринтом, а перенабираем те службы, которые там были, и добираем набором те службы, которых там не было. Вот. И получалось, что к тому времени, к 70-м годам, набрать церковно-славянским шрифтом красиво как это делали до революции, или как это стало возможно сейчас, благодаря компьютерным шрифтам церковно-славянским, было невозможно. После 17-го года вот эти вот кассы букв для высокой печати были просто рассыпаны, да, просто изъяты. Вот, синодальная типография прекратила свое существование. Когда мы, скажем, изучали тоже на филфаке, там, допустим, старославянский язык, это язык Кирилла и Мефодия, да, старославянский, там было в учебниках набор, но там такие буковки, но они не очень красивые, не очень, так сказать, и удобно по ним читать, а вот те нормальные шрифты, которые были удобны, их просто не было. Это нельзя было сделать, нельзя было перенабрать все службы церковно-славянским нормальным шрифтом.
Только начало 90-х, по-моему, появились настольные издательские системы.
С появлением настольных издательских систем в 90-е годы программисты православные поставили перед собой задачу сделать шрифты. И в 90-е годы проблема эта была решена. Причем, когда вот я стала этим заниматься уже как зав. Отделом богослужебных книг, а это было с 97-го года, тогда я, значит, просто собирала информацию и нашла порядка 10 вариантов церковнославянских шрифтов, которые были сделаны. То есть шрифты эти были сделаны в разных системах. Они не сочетались между собой. Просто разные программисты в Москве и в Питере в основном. Некоторых я знаю лично, этих людей. Вот. И то, что сейчас вот мы имеем там несколько систем, которые конкурируют. Ну, а сейчас я не буду давать рекламу, какая самая хорошая система, да. Вот. Но, в принципе, это было решено в 90-е годы. А тогда в 70-е набрать было нельзя. Вот. И было принято такое решение. Мы будем издавать те тексты, которые не были раньше включены в Минеи. И почему мы их будем издавать? Не только чтобы почтить память святых русских, которые вот, ну, знаем, что будет тысячелетие крещения Руси, а еще потому, что просто эти тексты могли исчезнуть с лица земли. Кто вот жил в 70-е и в начале 80-х, прекрасно помнит, что, например, в той же нашей многоуважаемой национальной Ленинской библиотеке там просто в хранилищах бывали места, где грибы росли. Вот. Это было очень тяжелое время, и хранить там какие-то, допустим, церковь Климента, да, вот тут недалеко от вашей редакции, да, Климента Папы Римского, там был склад как раз книг, печати церковной поздних 18-19 века. Они как бы никому не интересны. Вот они там лежат, они разобраны были, да. То есть получалось как? Что с одной стороны книги неинтересны, да, а с другой стороны память ослабевает. Вот. И если мы это дело не издадим, тираж не сделаем, то эта память может просто исчезнуть. И вот люди в 70-е годы это совершенно отчетливо понимали. Знаете, я люблю приводить один такой маленький пример. Люблю приводить, потому что много раз, когда спрашивают меня, зачем это делали. Скажем, что такое слово о полку Игореве? Да, вот слово о полку Игореве там в школе проходили, не знаю, сейчас проходит или нет, но мы с вами проходили в 8 классе когда-то это. Слово о полку Игореве, значит, это о походе 1185 года князя Игоря, поход его военный, вот, это повесть, значит, конца 12 века, написал ее некий автор 12 века, судя по всему, да, и она была найдена в рукописи 16 века в Псковской, да. Потом ее, значит, удалось издать по этой рукописи Мусину Пушкину издание до пожара 12-го года. Тираж он сделал этого. Да, и когда он еще этим занимался, он сделал для царицы Екатерины, тогда еще, да, сделал писарскую копию. За рукописи, которую он нашел, да, вот в Псковском монастыре одном сделал копию. Потом пришел Наполеон, Москва сгорела, и сгорел тираж. И что нам осталось со слова полку Игореве? Рукопись, которая была... сгорел, нет ее. Осталась писарская копия для Екатерины сделана, сделана писарем для Екатерины II. И остатки тиража там, какие-то отдельные экземпляры. И вот по этому остатку тиража и по писарской копии очень много ученых изучали и изучают слово полку Игореве. Об этой маленькой повести написаны шкафы ученой литературы. А здесь наоборот, понимаете, шкафы, горы текстов, которые не то что не исследованы, да, они просто даже не описаны, не каталогизированы. Вот это вот противоречие такое, оно подвигало отчасти, да, вот владыку Петерима и его сотрудников и ныне здравствующих покойных как раз этим заниматься, чтобы просто вот эта вот информация, чтобы она осталась в нашей культуре, да, в нашем
народе.
Я просто
не могу не сказать несколько слов, да, в, да, память владыки Петерима.
Конечно,
и,
да,
для современных радиослушателей все равно непонятно, Людмила Павловна, как, так, такой... маленький, крошечный коллектив, не обладая сегодняшними возможностями, uh-huh, электронными, да, uh-huh, все-таки взял на себя эту миссию, ну, потому что, кроме как миссии, это назвать невозможно, uh-huh, в совершенно чуждом окружении, да, uh-huh, все-таки вот эта инициатива. Ну, можно поклониться только подвигу и владыке этих людей, потому что в то время мы с трудом себе представляем, что представляла собой такая крупная организация, как издательский отдел, например.
Да, да.
Только название было, но коллектив-то был очень-очень небольшой. И возможностей было очень мало.
Вы знаете, что касается вот минейной группы, вот она же работала более 12-15 лет. Почему так говорю, такой срок называю? Потому что тома выходили в течение 12 лет. В 78-м вышел сентябрь, в 89-м только вышел последний том август. Да? И то есть 12 лет группа только работала, состав ее менялся. То есть некоторые, кто работали в конце 70-х, не знакомы, скажем, лично со мной, я не знаю их, только там о ком-то слышала, да. Кто-то за это время успел там даже почить, да, как, скажем, Анастасия Засимовна Трубачева, на место которой, да, я вот через полгода спустя пришла, да, как оказалось, да, вот филолог до меня работавший, да, на этом месте. И вообще, ведь кто еще принимал участие? Ведь многие сотрудники научных институтов, архивов, библиотек, они сотрудничали с Владыкой Петеримом, с издательским отделом, негласно. А там, скажем, эти вот там какие-то из рукописи извлеченные, да, например, службы, они их часто находили, помогали ученые, которые занимались соответствующей темой, или сотрудники, да, вот там не все перерывали, а там попалось что-то такое. Вот, вот да, этого нет в имени, да, давайте поместим. То есть было очень много помощников, таких нештатных, не только нештатных, но и негласных Владыки Петерима. Поэтому это, конечно, большое дело. Знаете, это можно рассказывать отдельно. Но я, когда думаю об этих минеях, я даже не только... Я где-то когда-то в память Владыки выходил сборник, я как-то даже там написала такие слова, что это гражданский подвиг Владыки Петерима, да, и его коллектива, когда это было сделано. Знаете, я скажу один интересный факт, который тоже всех поражает и удивляет. Вот мартовский том вышел в 82-м году. Вот минея март, в 82-м году. 2 марта вы, наверное, знаете, какая у нас память, какой иконы. 2 дробь 15 марта, 15 по-новому. Это память державной иконы Божьей Матери. Так вот, если вы откроете мартовский том, первую ее часть, да, под 2 марта вы найдете две службы державной иконе Божьей Матери.
Власть пропустила.
Как это произошло? Как это произошло? Когда, какие были отношения с Советом по делам религии? Вот готовится книга, готовится том, я сама это была свидетелем этих минейных томов. Вот службы собираются, и эти справки исторические о святых, об иконах, которые в этой минее решили поместить, да? И это не везлось, везлось в Совет, да, по делам религии, там сотрудники смотрели и потом давали добро. Иногда добро не давали, или так скажем, вот вычеркивались то, что нужно удалить.
Но как... Я все-таки не удержусь и прерву вас.
Да, давайте.
Но на каком основании?
На каком основании?
Что здесь можно в церковных текстах усмотреть антисоветского?
Вот я вам расскажу, что можно усмотреть. Как правило, правились справки. Вот эти вот исторические, житийные, которые были на русском языке, не только гражданским шрифтом. Как бы, да, мы с вами про шрифт говорили, не досказали, да. Именно поэтому все так называемые наши зеленые минеи, они набраны гражданским шрифтом. Просто потому, что если бы мы их не набрали гражданским шрифтом, туда бы не вошло гигантское количество служб, которые могли бы просто исчезнуть, как это было для нас совершенно очевидно в 70-е годы. Вот, а так они там попали. Вот, в частности, попали две службы державной иконы Божьей Матери. Да, это вот в 82-м году они там оказались. Это еще не 85-й, никакого Горбачева нет в помине, 82-й. Вот. И правили, как правило, да, так, простите за тавтологию, справки, которые шли на русском языке, такая информация, что оттуда, как правило, вычеркивали сведения о том, где находятся мощи, где какие святыни пребывают, зачем это, да, это, значит, вот по возможности это вот было велено, так сказать, удалять, да, чтобы не обострять, как бы, интерес, да, к святыне. Вот. А сами богослужебные тексты, те же стихиры, каноны, тропари, все сотрудники, они их как-то не совсем понимали, зачем это нужно, и кто это будет вообще читать. Поэтому они их не трогали. Да, чтобы вычеркивались вот эта информация, которая именно давала информацию народу, да, где какая святыня, да, где какие мощи, вот куда можно поехать.
Хотя, казалось бы, большинство крупных монастырей и центральных, скажем так, святынь, они отсутствовали как таковые.
Ну вот, да, да. Вот. А зачем, так сказать, рассказывать, где там какой святой, что он на вашей улице там жил в каком-то городе, да, например, или что у вас там на месте вот этого заброшенного там была какая-то деревня, где там не какая-то икона явилась, да, вот там, а там сейчас овощное хранилище, да, в этом храме. Вот зачем это, да, ну, не нужна эта информация, потому что цель же, как военные действия шли и идут, да, значит, надо заглушить эту информацию, правильно, сказать, у противника. Стало быть, вот враждующая страна заглушает эту информацию, вот это информационная война. того времени, да? А что получалось? Почему службы-то пропустили? Если вы возьмете сейчас просто меня и мать 2 число, вы увидите, что там маленькая справочка историческая, крохотная, один абзац, ну, там два столбика, да? Что вот 2 марта там явилась там икона, там то да сё, там в Севле Коломенском, там вот, ну, так сказать, совершенно. Только читающий да разумеет, о чем речь идет. Никаких там, значит, таких вот каких-то политической подоплеки, которые эта икона имеет явно, да? И 2 службы, потому что эти службы, сотрудники, наверное, замученные работой, сотрудники Совета по делам религии, они им казались, видимо, ненужные, что это никому не интересно. Понимаете? Что это никому не интересно, ну пусть они там что-то такое там долдонят эти
попытки. Просто мало просвещенные,
да,
они были.
Понимаете? Поэтому получилось, что... Почему это так важно, да, и вот, собственно, мы сейчас говорим о тех минеях, да, я ведь вот занимаюсь, да, основную часть своей сознательной жизни как раз богослужебными книгами, да, и, наверное, за это время удалось что-то такое понять, осмыслить, что это такое. И вот и если вы меня спросите, что такое вот богослужебные книги, что это вообще такое, я вам скажу так, это основа православных информационных технологий. Богослужебные книги – основа православных информационных технологий. Эту тему можно развить. Я вам говорю на том языке, который сейчас понятно людям. Да, вот понятно людям. Или, скажем, было бы понятно моим родителям.
Ну, когда мы перейдем непосредственно к разбору этих богослужебных книг, мы будем говорить на языке, может быть, не совсем понятном, но который, тем не менее, является инструментарием этих технологий.
Конечно, да.
Вот как жаль, что недооценивают сегодняшние все-таки еще оставшиеся противники, так сказать, нашей традиционной церковно-славянской культуры.
Знаете, наверное, как раз, может быть, прекрасно оценивают, да. И именно отсюда идет такое желание что-то с этим языком сделать. Вот давайте мы его отменим, заменим, переменим, там, исправим и так далее. Знаете, мне кажется, ты, прежде чем ломать, ну, ты посмотри, может, сгодится, вообще-то говоря, да. Может, там чуточку что-то там подреставрировать, и вообще антиквариат будет, и дорогого стоит. На самом деле, вот это очень лукавое такое, когда людям часто внешним, да, говорят, что вот там ничего не понятно, вообще все надо менять. Как правило, люди, которые вот внутри церковные, да, они с большей осторожностью к этому относятся. И, а если кажется, что что-то непонятно, да, то тоже надо разобраться, что непонятно и как понять. И я вот еще скажу по-другому про богослужебные книги. Богослужебные книги, знаете, как можно определить? Это своеобразная система учебников для разных уровней обучения. То есть я могла бы вот так обрисовать, как богослужебные книги устроены, то есть показать, как эта система работает. То есть она организована так, чтобы каждый человек мог получить жизненно важную, жизненно необходимую информацию и усвоить ее. Наблюдая, да, работая с богослужебными книгами и рассматривая их как филолог и мысли уже в современном поле мыслительном, когда мы говорим вот об тоже информационной войне, мы понимаем, о чем идет речь, да. Вот это вот такая информационная система, которая помогает церкви сохраниться, да.
Ну, а нам помогает получить эти глаголы жизни вечной, потому что это все не просто слова, это именно овеществленная Божья благодать, потому что в храме мы приобщаемся непосредственно благодати Божией.
Это так. А вот, например, как называют иконопись, да, знаете, как про иконы говорят, что это богословие в красках, да, есть такое понятие. Термин этот придумал, так скажем, основу этого термина заложил, был такой князь Евгений Трубецкой. Он до революции в 16-м году и потом еще в 18-м не ушло 3 работы, да, которые назывались так: «Умозрение в красках», еще одна, кажется, «Россия в ее иконе», вот так вот. Ну, в общем, он выдвинул такой термин, предложил «Умозрение в красках». И вот Трубецкой, да, он как раз заложил вот это понимание, что такое эта самая иконопись, да, которая действительно только с конца 19-го, начала 20 века стала по-новому осмысляться. Почему она стала по-новому осмысляться? Реставраторы открыли древнюю иконопись, тоже Троица, Рублёва, те же рублёвские иконы, только вот в начале 20 века. И это было осмысленно. Что это такое? Что это за удивительная живопись, которая именно есть вот в православной церкви, и вот она издревле в русской культуре, в русской церкви хранилась, да? Вот. Но она, правда, была вот часто в виде черных досок. Черными досками назвал эти иконы Владимир Солоухин. У него уже в 69-м году книга вышла как раз про черные доски, да, как он тоже, как он открывал уже в 60-е годы иконопись. Так вот, если иконопись, и вообще, так сказать, фрески, да, мозаика, да, это умозрение в красках или богословие в красках, да, богословие в красках, про музыку церковную, можно сказать так, что это богословие в музыке. Да, я у одного нашего нездравствующего регента, Евгений Кустовский, где-то он в какой-то своей работе употребил такое, что это богословие в звуках. А что же такое вот наши богослужебные книги, богослужебные тексты? Это поэтическое богословие. Это богословие в стихах или поэтическое богословие. Вот этот термин, я его придумала, потому что он очень точно описывает, что это такое. Да, это именно поэтическое богословие, которое содержится в богослужебных текстах. Но это надо рассказывать и показывать, что и как.
Я бы хотел, да. Людмила Павловна, чтобы да. в завершении каждой нашей передачи да. звучало что-то из оригинала богослужения, может быть, угу. богослужебного текста, может быть, житийной какой-то литературы, угу. чтобы слушатели всякий раз могли, соприкоснувшись именно с звучанием живого угу. церковно-славянского слова, понимать, о каких сокровищах мы беседуем, о чем, собственно, мы говорим.
Да, да.
И,
да.
может быть, так и будет построена да, наша последующая передача.
Давайте попробуем, да.
Мы
да.
постараемся подобрать, потому что я вот сейчас, мы и беседовали, невольно вспомнил известного многим, наверное, писателя угу. Никифорова Волгина, да. который один из своих рассказов угу. посвятил именно этому, когда, помните, старый диакон там угу. и еще кто-то угу. беседует всю ночь, а мальчик от имени автора восторженно слушает, внимая этой беседе, а они перекидываются этими словами, этими глаголами, которые да, звучат, да. как светозарные какие-то, да. Просто драгоценные камни.
Да.
Вот, это очень все важно.
Знаете, тот, кто понимает, да, вот какие красоты скрыты, поэтические именно. Знаете, вот мы с нашими прихожанами, с моими друзьями, причем разновозрастными друзьями, мы иногда стоим там на какой-то службе, следим там за каноном и за стихирой, которые, может быть, трудно там понять сразу, да, толкаешь в бок друг друга, ну как вот он это, вот как он ухитрился. Причем это не только, скажем, люди там, ну вот там у меня подруга, которая моего возраста, тоже филолог, да, а там у нас, скажем, есть вот молодой человек, ну отец семейства уже, так сказать, нескольких детей, ну молодой человек, это мужчина, которому еще нет 40, там он 30-летний какой-то мужчина, так вот он тоже стоит с нами, говорит, вот как он это, понимаете, причем этот мужчина не филолог. Он какой-то банковский менеджер, понимаете? И вот он стоит, удивляется, как поэт, да, древний сказал это, как он сказал о празднике или о святом, какие слова подобрал, и как-то переводчики перевели на славянский, вот, как-то красиво. Если это слушателям интересно, и вам как ведущему, да, то, конечно, надо обязательно что-то такое показывать.
Это не просто интересно, я считаю, это какой-то, может быть, основополагающий момент сегодня, когда на богослужение мы все-таки приходим, ну, да. и, к сожалению, часто стоим просто не то что Иванами, не помнящими родства, а людьми, не понимающими, не сопричастными. Но я считаю, здесь еще есть вторая часть, может быть, которую сегодня не осознают, это отношение самих чтецов, может быть, хора, регента, того же священника да. к богослужению, да. если... Как говорил мне вчера профессор Константин Ефимович Скурат, в Белорусской православной церкви, там, где он начинал свое образование, у них в духовной семинарии был специальный предмет, и учащиеся, участвующие в богослужении на следующий день, приходили к профессору, который выслушивал каждого конкретно чтеца, читающего на следующий день за богослужением. Если его не удовлетворяло прочитанное, он ставил другого чтеца, а этот повторял зады, скажем так. И только таким образом, когда отчетливо звучит каждое слово, осмысленно главное, а богослужение является не то что понятным, оно становится близким и главным на этот момент. И тогда, будучи пережитым, в этот час там, или полтора человек получал совсем другое от службы.
Я с вами согласна. И знаете, что хочу еще только сказать? Вот когда люди говорят, я ничего не понимаю, там, это ведь не совсем так. Да, я ничего не знаю, в церкви не знаю, не понимаю, это не совсем так. Как человек постигает язык? Да, вот возьмите младенца, который родился. Вот он родился, и с первых секунд он начинает что-то в этом мире понимать. Он что-то еще слышит и во внутриутробный период, да, что-то он слышит, интонации, там, слышит, понимает что-то уже. Когда он родился, вот он начинает слушать человеческий язык. Вот младенец у вас лежит там рядышком, или начинает ползать, вот ему там несколько месяцев. Вот вы собрались взрослые, да, там гости или это просто семья, да, он ведь что-то понимает. Он слышит какие-то интонации, он отдельные слова улавливает. Те, которые уже встали на ноги и там пешком под стол пошли, да, они побольше понимают. Возможно, они не понимают все, о чем вы говорите, но к трем годам понимает все и уже может все вполне даже рассказать. Возможно, какие-то детали, там, когда вы говорите, скажем, о каких-то своих, ну, не знаю, о чем, вот, про политику вдруг стали говорить, там, что Сирия какая-то. Он впервые про эту Сирию слышал, но ему как-то пока непонятно, что. А если вы там про какой-нибудь велосипед говорите, он знает, что такое велосипед, он понимает, да, даже если на нем еще не катается. То есть понимает ребенок, постепенно учится языку, постепенно учится понимать, постепенно учится говорить. Да? И опять-таки понимают и говорят люди, даже не только младенцы, а люди и взрослые. Одни больше, другие меньше. А это естественно, да, потому что, как говорит, помните, апостол Павел, и на слава солнцу, и на слава луне, и звезда, от звезды разнствуют в славе. Это можно применить к святым иногда, а это можно применить к нашим талантам. У всех таланты разные. Вот. И не надо обижаться, что один умнее, другой не такой умный. Один красивый, другой не такой красивый. Один сильный, другой не такой сильный. Ну и что? Да? Вот. Это наши таланты. Бог нам дал разные таланты. Кто-то понимает больше и быстрее, а кто-то понимает меньше и медленнее. Да? Но, кстати, медленнее не значит, что менее глубоко.
Но да. Это, мне кажется, да. Такая примета времени, потому что некий такой максимализм, может быть, утилитарное отношение даже может к богослужению, быть, да. Потому да. Что вспомним те же 90-е годы. Мы приходили в церковь не как завоеватели, скажем, да, или да, потребители.
Да.
Мы брали эти отпечатанные да, на да. черно-белой бумаге да, плохонькой.
Да, конечно.
Последования богослужения да. стояли, смирялись, читали. И вникали в тот смысл, что совершается здесь. То есть мы стояли с благоговением и прислушивались к голосу
да,
церкви.
Да, да,
а
да.
сейчас нам надо все быстрее как-то. Мы покоряем новые вершины.
Так вот, давайте мы потихонечку посмотрим с вами, что же именно вот богослужебные книги, как они устроены, что человеку нужно понять-то, чего он не понимает. Вот мы попробуем это как раз рассказать с вами, хорошо?
Спасибо. Да. Это будет целью нашего, надеюсь, нового цикла. Людмила Павловна, я вам очень признателен, mm-hmm. потому что по-человечески я прекрасно понимаю, что и загрузка по времени очень большая, и проблем у всех хватает. Но то, что вы уделили вот это время нашим слушателям, я думаю, Господь старицей вам отдаст.
Я тоже так надеюсь.
Очень надеюсь на конечно, следующую встречу.
Конечно, конечно, Николай Ильич.
Спасибо.
Конечно,
да. Напомню нашим слушателям, что сегодня мы беседовали с Людмилой Павловной Медведевой, справщиком богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидатом исторических наук. Людмила Павловна в течение 12 лет заведовала отделом богослужебных книг в издательском отделе Русской Православной Церкви. А сегодня мы провели такую первую передачу, ознакомительную, может быть. Мы поговорили о том, с чем мы будем сталкиваться в дальнейшем, поговорили о богослужебных книгах, о церковно-славянском языке. И надеюсь, что многих наших слушателей заинтересует эта тема, потому что, видит Бог, мы не хотим никого обидеть, мы хотим только раскрыть некоторые непонятные, может быть, в силу тех или иных причин, стороны нашей повседневной богослужебной практики. А сегодня она у всех в той или иной степени существует. Мы
конечно,
все
да.
ходим в храм, все испытываем эти проблемы, и, надеюсь, наша программа будет полезна для всех.
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку 40-40 с 27 октября по 2 ноября. Она пройдет в открытой дружелюбной атмосфере в павильоне 4.1 парка «Сокольники». Широко представлены книжные издательства, православная периодика, иконы, свечи, мед, продукции монастырских и фермерских хозяйств, сувениры, игрушки, ювелирные изделия, одежда и обувь. Любой интересующий вопрос о вере и церкви можно обсудить в рамках акции «Задайте вопрос священнику» с духовенством Донского монастыря. Бесплатный маршрут по метро «Сокольники». Приходите и разделите наш праздник на выставке ярмарки 40-40 в «Сокольниках» в павильоне 4.1 с 27 октября по 2 ноября с 11 до 19 часов. Дорогие братья и сестры, Даниловский вечер приглашает на концерт матушки Людмилы Кононовой «О совести, о правде, о любви» 30 октября в 18.30 в концертном зале гостиницы «Даниловская». Большой Староданиловский переулок, дом 5, проезд до станции метро «Тульская». Заказ билетов по телефону 499-502-3316. Повторяем, 499-502-3316 и на сайте вечер.рф.
В гостях у радиостанции «Радонеж» протоиерей Александр Салтыков, настоятель храма Воскресения Христова в Кадашах. Отец Александр, вы совершили паломничество на Синай и в Египет. Скажите, пожалуйста, что человеческой душе дают такие паломнические поездки?
Какой интересно ставится вопрос. Дмитрий. Я думаю, что они дают много человеческой душе. Ну, вероятно, вы хотите меня спросить о впечатлениях от этой поездки. Впечатления разнообразные. Немножко расскажу. Эта поездка паломническая была организована семейным клубом при Музее древнерусского искусства имени Андрея Рублёвой. В Москве существует, как, я думаю, всем известно, замечательный музей. Это Музей древнерусского искусства имени Андрея Рублёва. Я надеюсь, что многие из наших слушателей побывали в этом музее, где выставлено много святых икон. Но, конечно, мало кто знает, что при музее организован так называемый семейный клуб. Ну, а я являюсь сотрудником Музея имени Андрея Рублёва и тоже участвую в работе этого семейного клуба. И вот организатор семейного клуба решили совершить паломническую поездку на Синай и в древние монастыри, расположенные в Египте. Ну что же, сказано, сделано. Есть у нас хорошие паломнические службы, служба «Фавор», в частности, которая нам обеспечивает поездку. Мы приехали в монастырь Святой Екатерины на Синае. Главной нашей целью было подняться на вершину Синайской горы. Все мы читали, я думаю, с вами Священное Писание, Святую Библию, и, я думаю, с волнением и трепетом читали страницы, посвященные тому, как Господь являлся Моисею на этой горе, внизу остался народ, гора дымилась, земля дрожала, всякий, кто прикасался к горе, карался смертью, и Моисей один поднялся на эту вершину, и там Господь с ним говорил. Поэтому легко понять чувство каждого верующего человека, который приходит на эту гору. Туда приходят не только православные люди, туда приходят все христиане всех конфессий, и католики, и протестанты, всевозможные сектанты, и монофизиты, и прочее, и прочее. И, конечно, наши сердца были взволнованы этим суровым пейзажем, этой Синайской пустыней, по которой 40 лет бродили иудеи, бродил древний еврейский народ. Сейчас, когда пересекаешь эту пустыню за буквально 3-4 часа, это кажется странным. Но понятно, что был какой-то промысел Божий особый в том, чтобы они тут фактически жили в течение этих 40 лет. Пустыня суровая. Еще более суровая гора, много вокруг других гор, вздымающих свои вершины к небу. Мы поднимались ночью к этой вершине, на которой стоит небольшой храм. Этот храм был построен только в XVI веке, хотя место это почиталось уже, по крайней мере, VI века. Место связано, как мы с вами знаем, также с почитанием святой великомученицы Екатерины. Здесь совершенно таинственным и непостижимым образом связываются разные духовные тайны. Синайская гора и Синайское богоявление – это великая общехристианская тайна. Это великая общехристианская святыня. Но случилось так, что святая мученица Екатерина пострадала в IV веке за Христа, была предана ему всем сердцем и душой, прославлена как невеста Христова, и чудесным образом, непостижимо как, ее святые останки оказались на вершине этой горы. Об этом стало известно в Откровении. Мы понимаем, что это было чудо, что они были перенесены туда святыми ангелами. Место стало особенно почитаться христианами. Там был построен монастырь в честь святой Екатерины. Но вот наступил VII век, началась исламская экспансия, все христианское разорялось, уничтожалось, все захвачено, залито морем мусульман, и только один монастырь святой Екатерины возвышается до сих пор, как какой-то остров среди этого мусульманского моря. Сколько было попыток его уничтожить, но остров вечной жизни, охраняемый святой Екатериной, стоит непоколебимо. На вершине горы, которая принадлежит тоже к монастырю, долгое время не было никаких сооружений. Потому что, как писал в VI веке византийский историк Прокопий Галский, ни один человек не может ночевать на этой вершине. Там начинаются необычайные страхования. То есть там так страшно становится, что люди там не могут оставаться. Храм поэтому строился очень долго. Но в середине XVI века русский царь Иван Грозный дал денег на достройку храма, и он был, наконец, сооружен через 1000 лет. И там стала совершаться иногда божественная служба. В общем, гора не очень высокая, примерно 2,5 километра от уровня моря. К ней ведет сейчас лестница, состоящая более чем из 3000 ступеней, так называемая монашеская тропа. Эти ступени местами, конечно, обвалились, местами они очень круты, но так или иначе гора доступна. Сейчас в алтаре этого маленького храмика имеется все для богослужения как на греческом, так и на церковно-славянском языке. Там есть русский служебник, роскошная напрестольная Евангелие уже нашего времени и все остальное, что нужно священнослужителям, облачение и прочее. И вот мы поднялись глубокой ночью в феврале месяце на вершину. Ветер был сильный, задувало. Мы вошли в храм, с нами был проводник, местный бедуин, и нам сказали, что нужно изнутри запереться. Я удивился. В нашей группе было около 40 человек. Но мы заперлись изнутри, зажгли свечи, и началась божественная литургия. И вот как только прозвучал возглас «Благословенно царство», как за стенами этого храма древнего началось настоящее беснование. Крики, вопли, шумы, стуки в дверь, какие-то подлинные козлоголосования, какое-то несуразное пение. Мы сперва были в недоумении, потом в смущении. И это продолжалось все время, пока мы совершали божественную литургию. Мы служили, а вражьи вопли за стенами храма тоже не стихали ни на минуту. Это, конечно, очень мешало, и я невольно думал, что же такое происходит. И что будет, когда мы выйдем за пределы уже храма. Какие-то неприятные мысли стали посещать голову. И, конечно, такие же мысли лезли в голову всех, кто стоял в храме, всех молящихся. Мы закончили литургию, и когда уже все было завершено, сильным порывом ветра разбило стекло в окне. То есть такой был ветер. Но служба уже была кончена. Начался рассвет. Мы открыли дверь храма, вышли и увидели большую толпу сектантов разных национальностей, которые, оказывается, пришли встречать восход солнца. Но для нас это было, конечно, испытанием. Они, может быть, и не подозревали этого. Вот такое смущение мы получили на вершине горы. Потом мы спустились вниз, слегка накрапывал дождик. И через день мы уехали в Каир. Там посетили монастыри, ныне принадлежащие Коптской церкви. Монастыри, которые известны великими всеми почитаемыми подвижниками. Макария Великого, Антония Великого, Павла Фивейского и некоторые другие монастыри. Сейчас они принадлежат Коптской церкви. Коптская церковь монофизитская. У нас в настоящее время нет евхаристического общения с Коптской церковью. Но нужно сказать, что нас оттуда очень хорошо принимали, очень приветливо. Копты свидетельствовали, что мы, вот русские, приехавшие из Москвы, что мы православные, то есть что они не сомневаются в нашем православии. Говорили нам о том, как они хотят быть вместе с нами, как они ощущают свою близость с нами. Но, тем не менее, у нас с ними нет евхаристического общения по причине их заблуждений. Однако, так или иначе, мы видели среди коптских монахов удивительное духовное возрождение. Монастырь, который мы посетили, огромный. Все они отстроены за последние 30 лет. Раскопаны древние строения 4-6 веков, которые были сплошь занесены песком. В монастырях много насельников, и все это производит огромное впечатление. Египет – страна мусульманская. Христиан там всего лишь 10%, Но в этих монастырях, которые освящены мощами древних христианских подвижников, имена которых я назвал, чувствуешь себя очень далеким от этого бурного и буйного исламского мира. Чувствуешь себя все же, что ты находишься в настоящей христианской среде. Это было отрадное чувство. В целом же, когда приходится сказать о печали от самого Египта, то это мир, лежащий в море страстей. Мы там наблюдали любопытные образчики мусульманского благочестия, потому что среди мусульман много благочестивых по ихнему людей. Вот пример такого благочестия. Когда идешь по улицам египетских городов, то поражает, что время от времени встречаются люди с синим пятном на лбу. Я недоумевал, что это такое за странные синие пятна на лбу. Но потом все объяснилось. Оказывается, это проявление мусульманского благочестия. Некоторые верующие мусульмане так сильно бьют лбом о пол, что скатывают синяк. И они, значит, гордо идут, так сказать, по улицам города, неся, как фонарь, свидетельство своего благочестия на глазах у всех. Ну, мы удивились немножко, конечно. У каждого свое. Мы знаем, что молиться надо по-другому. Так, чтобы Господь, видящий тайное, воздал тебе явно. Не нужно разбивать голову об пол.
Часто задают вопрос, отец Александр, можно ли совершать такого плана паломничества, далекие достаточно к святым местам, например, во время поста? Как вы думаете?
Ну, я думаю, что можно во время поста, конечно, совершать. Любое время, по-моему, можно совершать паломничество. Я здесь не вижу никакого противоречия с христианским благочестием.
Ну, в поездках в такие курортные места, как Египет, например, человек встречается и очень сильно окунается в эту светскую блестящую жизнь, которая очень сильно мешает духовному настроению. Но при этом в этих местах находятся величайшие святыни.
Ну, мир игралища страстей, говорит Исаак Сирин. И куда бы мы с вами ни пошли, мы всюду испытываем нападение каких-то темных сил. В наше время тем более. Надо сказать, что сейчас и побережье Нила, и особенно побережье Красного моря становятся все более и более местами, где люди стремятся получить массу наслаждений. Когда едешь вдоль Красного моря, то на десятки километров простираются отели, и строятся все новые и новые отели для приема десятков тысяч людей, которые сюда приезжают и будут приезжать отдыхать и развлекаться. Это, конечно, производит страшное впечатление, разумеется. Это все индустрия отдыха, а где отдых такого рода, там, конечно, мы все знаем прекрасно, там разврат и масса нравственных преступлений. То есть это индустрия разврата на самом деле. Ну, мы живем с вами в 21 веке, когда все становится более нечистым и более нечистым, когда все более и более мир захватывается вот этими мутными волнами всевозможных форм зла. И, конечно, христианин должен этому все более и более стойко противостоять. Вот и все, что можно сказать. Надо нести в себе крест, в сердце свое и молитву, в сердце своем, покаянное чувство. Тогда будет легче сопротивляться всем этим неприятным вещам.
Благодарю, отец Александр, вас за очень интересный рассказ о вашей поездке и духовное рассуждение о смысле паломничества.